Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет рубрика «Простые истины», которую на нашем радио ведет председатель фонда продвижения и поддержки отечественного культурного наследия «Пушкинский союз» Игорь Олегович Елиференко. Во второй половине часа вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителем проекта по восстановлению деревянных храмов Севера «Общее дело».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
И вновь в нашем эфире программа «Простые истины», передача, которую готовит и ведет на нашем радио Игорь Олегович Елиференко, председатель фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия «Пушкинский союз». Здравствуйте, Игорь Олегович.
Здравствуйте, Антонина, и здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад приветствовать вас снова в этой теплой студии нашего любимого православного радио, радио «Радонеж».
Наши слушатели, Игорь Олегович, после нашей минувшей передачи просили передать благодарность Министерству культуры и министру Владимиру Мединскому лично за запрет вот этого пасквиля, иначе не назовешь смерть Сталина. Мы с вами в прошлый раз говорили об этом, и люди были очень рады тому, что, наконец, общественное мнение все-таки вот услышано, и министерство решительно ставит заслон на пути вот таких вот горе-создателей, которые действительно цели у них совсем иные, чем у тех, кто создает произведения культуры.
Вы знаете, тот случай, когда я сам с удовольствием передам мнение наших радиослушателей и свое личное глубокое спасибо министру культуры.
И тут важна наша общая поддержка, потому что понятно, что нападки есть и будут
возрастать. Вот в этом все и дело, вы понимаете? Потому что, ну, я буду абсолютно откровенен, значит, мне кто-то тут же из злопыхателей прислал по интернету фильм «Смерть Сталина» в отвратительном качестве, но слушать можно. Смотреть там нечего, потому что актеры, ну, клоуны. Другого и ожидать нельзя было, потому что фильм же снимался по комиксам, а в комиксах извращенное понимание человеческой природы. Но я слушал диалоги. Где-то на 15-й минуте я стал так перематывать и слушать куски. Потому что совершенно невозможно нормальному человеку, знающему историю России, говорящему на русском языке, вот слушать ту бредятину, а тем более смотреть то, что там происходит.
Но кто-то же ее купил, вот, и даже уже успели прокатить в одном из кинотеатров
пару раз. Все дело в том, что мы должны понимать. Мы много раз с вами на эту тему говорили, я повторюсь, что речь идет о идеологической войне против России, причем война эта не сегодня родилась, она там со времен Ивана Грозного и Петра Первого началась. Два мира сталкиваются, англосаксонский мир и мир славянский, мир русский, и, к сожалению, я боюсь, что никогда, так сказать...
Она все более изощренной становится.
Да, никогда эта война не закончится по одной простой причине, что у нас совершенно разные представления о Боге, совершенно разные представления о предназначении человека и самые разные представления о будущем. Мы уже говорили много раз об этом, что если кто-то, мы упомянули Владимира Ростиславовича, читал его книги «Мифы о России», то и фильмы, и книги, ну, достаточно много представлено публике, он, наверное, тогда полностью осознает, что эта борьба, она не связана ни с правителями, не с политическим или экономическим строем, который есть в нашей стране. Эта война, она имеет глубинную историческую основу. И мы должны быть начеку, мы должны сами по себе осознавать то, что в любой войне ведь можно проиграть. Можно сдаться.
То есть блажен муж и жените на совет нечестивых. Не ходите на эти пакты.
И в любой войне, к сожалению, есть внутренние предатели. Вот это мы должны осознать. Ведь о чем фильм? Ну, во-первых, к фильму мы, пожалуй, сейчас вернемся. Мы начнем говорить о других примерах. Вот смотрите. Для меня, потому что совершенно ясно, что это некая вот цепочка, которая пытается опорочить, ну, по крайней мере, 150 лет последних историй нашего государства. Это некий, простите за сравнение, некая экспозиция Ельцин-центра, о которой неоднократно говорил Михалков Никита Сергеевич, о том, что история России началась в 91 году. А до этого был смрад, грязь, чернота, неграмотность, экономическая отсталость, безбожие и все.
И там он продолжает успешно продвигать свои проекты.
Мы как бы... Вот насчет Ельцин-центра, он существует, у нас плюрализм мнений. Вопрос в одном. Не ходите. Я, например, никогда бы не позволил своему ребенку, даже если бы ей в школе предложили пойти туда с экскурсией, просто это сделать. Но мы забудем, так сказать. Это единичный пример, скажем, да? Это продолжается у нас вот за последнее время, я наблюдаю, в виде некой киноэкспансии. Сначала мы помним историю фильма «Матильда». Протестовали люди, ну, очевидно, нашлись, так сказать, довольно влиятельные люди, которые поставили, в том числе и президента нашей страны, в очень неловкое положение, когда провели на пресс-конференцию режиссера, учителя и совершенно в противоположность, так сказать, всем традициям пресс-конференции, дали ему возможность обратиться к президенту, и тогда он уже не мог ничего сказать. Это же было организовано. Я человек медийный, давно работающий в СМИ, прекрасно понимаю, как это организуется. Да? Кто-то дал слово, кто-то привел, и кто-то поставил в перечень, так сказать, тем, которые будут на пресс-конференции затронуты. Значит, у него были серьезные защитники и
покровители. Печально.
Но ответить тогда уже после этого вопроса, что это нам не надо, ну, просто было нельзя. Поэтому мы могли только голосовать ногами, не ходить туда. Я не пошел, никто в моей семье не ходил, слава богу, среди моих друзей не ходил. Даже прочитав отзывы и прочее, мне стало все понятно. Эпоха Николая II тем самым опошлена, огажена и огажен правитель. Потому что, ну, не может молодой человек, посмотревший этот фильм, потом прийти и увидеть икону царственных статерцев, воспринимать ее как нечто святое. Он же там он какой был, да? Дальше у нас появляется юбилей Октябрьского переворота. И наши экраны заполняют два сериала. Причем сериалы, что они несут негативные акценты, надо очень постараться, чтобы понять. Это сериалы о Ленине и сериал о Троцком. Вообще, представить себе сериал о Троцком, ну, это то же самое, что представить, наверное, чтобы в Камбодже сняли сериал и показали жизнь и деятельность Пол Пота. Потому что более омерзительные фигуры, чем Лев Троцкий, в нашей истории 20 века не существует. Мы должны понимать, что это именно он, автор революции, автор всех кровавых событий, которые прошли потом, автор концлагерей, автор расстрелов и тому подобное. Вот у нас часто говорят, так сказать, это мы потом вернемся, вот говоря о фильме «Сталинские репрессии», «Сталинские все, господа». Мы должны четко понимать.
Причину нас, от следствия отделять, да?
У нас пытаются списать все на 30-е годы. Пытаются списать, с моей точки зрения, абсолютно понятно, почему. Потому что никто, и вы никогда на Западе, не услышите серьезной критики, например, Маркса и его теории, откуда все, так сказать, пошло. Серьезной критики Ленина, Троцкого и вот этой когорты. Почему? Потому что эти люди четко работали на развал России. Для Запада все, кто уничтожали, разрушали, распродавали Россию кровавыми диктаторами, какими бы они преступниками не были, они все равно хорошие. Они их. Потому что, желая того или не желая того, они делали и выполняли их дело. Дело уничтожения России. Почему Сталин? Я еще раз говорю, много раз говорил, я никогда не являлся апологетом Сталина и сталинизма как формы правления, да? Господа, но это же не Сталин. Сталин – это образ, это символ, это название. К сожалению, вот теми первыми людьми, которые сделали революцию Сталина, это было вообще никем, да, в правительстве, так сказать, в 17-м году, вспомните, этими людьми были заложены принципы и сформировано поколение карателей, которые через 10-15 лет превратились вот в тех палачей, которые уничтожали людей. И поколение стукачей и предателей, которые, боясь за свою жизнь, продавали соседа, продавали даже родных и близких. Оно вот там, в 17-м году.
И даже раньше.
И даже раньше, когда предали царя, предали монархию и предали Россию. Понимаете? Это все формировалось. И вот проходит там 15-20 лет, и уже появляется поколение нелюдей. Поколение тех, кто, услышав только призыв классовый, усиление классовой борьбы, активно, радостно бросился бить людей в казематах, уничтожать их, расстреливать, гордиться этим, получать от этого, может быть, даже некое физическое удовлетворение. Эти же люди вот там воспитывались. Я скажу одно, может быть, это крамольная мысль, но я благодарен Иосифу Виссарионовичу Сталину за одно, что первыми под эти чистки его попали вот те первые большевики, которые сделали. Он практически там из своих, может быть, карьерных, личных, каких угодно соображений, он уничтожил эту Ленинскую гвардию, этих людей, которые привели Россию к великой трагедии.
Им-то поделом, но ведь вот вся эта историческая правда, она замалчивалась, искажалась по вполне понятным идеологическим причинам все советские годы. Но зачем мы сейчас, ну, понятно, что не мы, и понятно, зачем, но все-таки зачем мы позволяем, правильнее спросить, сейчас вот так искажать историю современным вот этим вот кинотеатральным деятелям?
А все, понимаете, вот вы, например, можете представить, сколько людей уничтожил во время революции Кромвель или Робеспьер.
Ну, думаю,
реки крови несравненно, если соотносить с населением той или иной страны, совершенно несоизмеримо. Тем более, это можно сделать экскурс в дальнее прошлое. Сколько людей погибло в Англии или во Франции во времена Иоанна Грозного, сколько он, так сказать, это не оправдывает. Вот что меня радиослушатели правильно понял. Это не оправдывает эти поступки. Человек каялся за это. Причем каялся перед Богом. Это не так, как сейчас каяться перед Богом. Тогда человек веровал по-настоящему. Но он за всю свою жизнь на порядок меньше уничтожил, чем за одну Варфоломейскую ночь. Или во время борьбы с крестьянством за, так сказать, освобождение земель для выращивания овец в Англии. Законы, которые там совершенно дичайшим образом, они просто любого человека можно было просто повесить, был закон о бродяжничестве, да? Человек просто вот без суда и следствия на дерево. Заметьте, опять же, Иоанн Грозный, продолжая дело, так сказать, Василия Третьего, которого можно назвать основателем российского, русского государства, он его расширял, укреплял и усиливал. Сибирь получил. Значит, для Запада он первейший враг. Так же здесь. Все происходит. Но дело в том, что, еще раз говорю, они же прекрасно понимают, до кого они работают вот такими фильмами. Они работают фильмами «Смерть Сталина» на молодое поколение. Поколение комиксов. Вот как интересно. Вроде все гротеск, вроде шуточки, вроде прочее. А где-то вот это вот как гипноз, понимаете, как подсознание входит. Что это те были годы, а лет это было очень много. Захватывающих период, захватывающий причем Великую Отечественную войну. Что это был период, когда у власти были не просто и подлецы и убийцы, но еще и полные идиоты. А значит, идиоты...
Которые выиграли такую войну.
Нет, а если идиоты были у власти, значит, весь народ был идиот. Потому что он же не мог верить в этих людей. Значит, вообще мы были никто, наши отцы, деды, прадеды, они были полными нулевыми людьми. Раз они не просто терпели эту власть, они же этих людей боготворили, выдвигали, значит, они были еще больше идиоты. И таким образом опять стирается целый пласт нашей истории.
И вот этот фильм закуплен, и чуть было не пошел.
Да. Мы должны понимать, что значит фильм закуплен. Значит, фильм был закуплен кем-то. Это же не просто анонимно. Частная компания решила, так сказать, получить возможность показывать этот фильм в России. Я очень сомневаюсь, что эта частная компания руководствовалась только вопросами выгоды от проката. Ну, честно говоря, это не тот фильм, который, с моей точки зрения, даже по тем отрывкам, которые я смотрел, ну, толпы, на которые валили желающих посмотреть. Ну, только слово «Смерть Сталина», может быть, так сказать, сначала бы вызвало некий ажиотаж, а потом это даже не Матильда, потому что...
То есть это не из коммерческой выгоды, вы хотите сказать,
а совсем другой заказ. Что это опять часть того идеологического заказа, той идеологической войны, которая против нас. Мы с вами сказали, что каждая война порождает в том числе и внутренних предателей. Вот люди, которые ратовали за то, чтобы это показать, с них просто сорвали очередной раз маски. Эти люди хотели просто в наглую, прямо и тупо опорочить всю эпоху жизни нашего народа.
Ну, маски-то не очень сорвали. Мы не знаем, кто это сделал, Игорь Олегович. Мы не знаем, что им за это было. Скорее всего, ничего и не было.
Можно в интернете прекрасно посмотреть, какая компания закупала, кто высказался за.
Ну, у нее же нет развали, никакую лицензию. Она себе живет и процветает.
Нет, ну, понимаете...
Враг у нас сильный, вот что я хочу сказать. Сильный,
вы абсолютно мощный. Правы, но здесь вопрос в одном. Это вопрос с законодателем. Я надеюсь, когда-нибудь у нас все-таки будет... Принят закон об оскорблении наших символов, нашей истории и
может,
прочее.
Может, Пушкинский союз как-то будет способствовать этому?
Ну, знаете, я стремлюсь не отвечать противникам, как говорится, грязь тоже на них лить.
Делом.
А отвечать позитивом. Работает. Понимаете, это значит, что мы еще где-то недорабатываем. Это значит, не просто недорабатываем, а где-то совершаем грубые ошибки. И их надо исправлять. Вот сейчас как бы вот... После этого фильма я, так сказать, уже протянул, да, вот вам цепочку. Матильда, Троцкий, Сталин. Ну, еще вот эпохи Леонида Ильича ничего не сняли. Ну, я думаю, это у них в мозгах, потому что Леонид Ильич у нас как-то так у многих тоже достаточно позитивно сформируется, потому что такое спокойное время было.
Да, эту эпоху порочить трудно, труднее,
да, но найдут, я вас уверен. Потому что задача одна. Было со времен Иоанна Грозного и дальше, и до него, так сказать, вот не считая так, по их мнению, когда правили иностранцы у нас, вот эта вся эпоха, это когда наш русский народ, славянский народ был абсолютно отсталым, тупым, был быдлом, которого, так сказать, вели на заклание, которого использовали. И использовали именно правители. Они не говорят, что, так сказать, под влиянием кого-то с Запада. Нет, это наши свои доморощенные. И от крепостников до прочего.
А ничего, что создали такую державу, такую культуру,
вот
выиграли все войны. То есть,
потому что
почему мы свои
есть...
козыри-то, что называется, не используем, вот, пропагандируя...
Вы поймите.
Контрпропагандируя.
Меня. Вывод-то один из этого можно сделать. Почему этот тупой, глупый, безвольный народ владеет такими природными ресурсами?
Понятно.
Уже неоднократно же говорилось, не пора ли, так сказать, у него
поделиться,
их отобрать,
да,
и поделиться. Вот умные народы, просвещенные Европы, понимаете, у них нефти там нету, понимаете, стали нету, не хватает. А эти, так сказать, дармоеды исторические сидят. Ну-ка, давайте-ка поставим серьезный вопрос, чтобы они поделились с нами. А лучше их раздробим на несколько кусков и вот сделаем протекторат. И каждый из нас получит свой лакомый кусочек недр. А вот, народ этот тупой.
Вот то, что не получилось у Гитлера, уже же не раз сказано. Получается
сейчас... тупой... Нет, не получается. Я с вами не соглашусь, потому что я верю в наш народ и верю в наше будущее. И думаю, мы и сейчас побеждаем, и будем побеждать.
Но идеологически мы пока проигрываем, согласитесь, Игорь Олегович. Вот молодежь...
Не соглашусь. Опять не соглашусь. Мы проигрывали. Сейчас очень серьезно идет работа. И в том числе, я говорю, что мы вот в самых первых словах нашей передачи вспомнили те обращения со словами благодарности на имя министра культуры Владимира Всеславовича Мединского. Вот нередко, к сожалению, в том числе из, так сказать, рядов единомышленников, патриотов, нормальных вроде бы людей, я слышу, а почему министр не запретил это? Вот из-за Матильды на него просто, так сказать, тоже...
Очень серьезный накат, да.
К сожалению, из нашего стана, как говорится, удивительная ситуация, да, из нашего стана заодно, либералы из другого, так сказать, все объединились.
Но министр должен быть над схваткой, понятно. Нет, он не может
вопрос не в этом.
Лоббировать.
Вот должны понять люди, что такое министру в пределах одной отрасли сделать революцию. И сколько это требует времени. Вот просто назначить человека с теми взглядами, которые я разделяю, поддерживаю на 100%. Вспомню культуру до него, да, тех, я не буду даже фамилии называть, но вспомню, да, культурная революция, это все, что было, так сказать, полная поддержка либеральных направлений в искусстве, в театре и прочее, раздача государственных музеев, помещений,
ресурсов. Да. Даже вывоз за границу. Да,
вывоз за границу, руководствуясь якобы благими целями, так сказать, понравится Западу, и вот мы все подружимся, поцелуем, так сказать, и все будет. Приходит человек, он начинает действовать с создания, я считаю, мощнейшей по своей важности структуры военно-исторического общества, хотя вроде как это не совсем его, но это его по духу, да, и начинает наводить порядок в культуре. Ну, во-первых, вы представьте на секундочку, сколько времени нужно любому руководителю, чтобы в такой государственной структуре провести кадровую революцию. Ведь нельзя же со старыми кадрами, да, взять и, так сказать, развернуть корабль и поплыть в другую сторону. Да. И так в любом направлении. Вот любое действие, на примере того же фильма о Сталине, оно вызывает серьезнейшее противодействие. Я даже не беру СМИ. Мы же не знаем то, как это все, так сказать, у нас не отменено еще телефонное право и прочие звонки и письма подметные.
Понятно, что серьезное давление.
Это очень серьезное давление, потому что ведь проект вбиты огромные деньги. Ведь эти проекты, еще раз подчеркиваю, это не проходящее какое-то событие. Это как бы некие реперные точки вот этой цепи, этой войны. Помните, мы говорили, зато мы делаем ракеты, и в области балета мы впереди планеты. А что мы сейчас знаем о успехах в области балета? Мы знаем о Нурееве, человеке потому великом, что у него была другая ориентация сексуальная. И его надо показать тоже как бы вот голым на сцене.
В спектакле Большого театра.
А где, так сказать, Лебединое озеро? Где Точь, где Дягилевские сезоны? Где вот
Золотой
то,
фонд наш.
Чем весь мир восхищается. А у нас зачеркнули все и мировым событием, и стали вот этот спектакль, вокруг которого было столько разговоров, да? Второй пример приведу, из-за чего, в общем-то, обострилась эта война. Помните о фильме «28 героев Панфилова», да? Который снят был на народные деньги? Сколько было плевков со стороны нашей либеральной тусовки в сторону этого фильма? Да, их было не 28. А я хочу спросить, а кто считал, что было именно 300 спартанцев в борьбе с персами? Вот вошел в историю символ. Я убежден, что там было далеко не 300 человек, так сказать. Там, ну, понятно, любой боевой отряд там имеет арьергард, разведку и прочее. Может, окажется, что их было 1200. Это что, меняет подвиг? Да, панфиловцев вот, было больше 28. Это что, меняет смысл подвига людей, спасших столицу, а по сути спасших страну? Да им каждому памятник отдельный надо, не только в душах надо поставить, а вот просто вот не там на поле, а везде, потому что эти люди спасли Москву. Дальше пошла уже там все эти истории, так сказать, про архивы, прочее. Ну, мы вспоминали нападки по поводу того, что идеологически неверная диссертация, она Россию славит, а надо, так сказать, ее топтать. Но...
Это тоже не прошло, слава
это
богу.
Не прошло. Но главное, еще раз говорю, мы же начали разговор о том, что или отбрехиваться, как говорится, или работать. Вот я вам приведу, я уже говорил, пример, я только что был на съезде военно-исторического общества, и там прозвучали проекты, которые не просто вдохновили меня. Один из них, кстати, вдохновил президента нашей страны. Вы помните вот недавний визит Нетаньяху в Москву и посещение музея Холокоста. Это впервые по-настоящему осмысливается подвиг. Он был один в истории Второй мировой войны подвиг лагеря Собибор, где под руководством советского офицера было совершено успешное восстание. И были спасены десятки, а то и сотни человеческих жизней. И вот Константин Хабенский, он не скрыл, в отличие от фильма «Движение вверх», где, так сказать, умолчали то, что над сценарием работал вместе со всеми министр культуры, Хабенский просто сказал: я счастлив, что я могу реализовать идею Владимира Мединского и снять этот фильм. Понимаете, я думаю, это будет событие, потому что эти слова были, известие об этом фильме произвело большое впечатление как на премьер-министра Израиля, ну и в первую очередь на Владимира Владимировича Путина, для которого патриотизм – это главная составляющая вообще его идеологии, его взглядов. И очень важно, чтобы и были сегодня, и дальше в его команде вот это вот патриотическое ядро. Потому что вот наш экономический блок я не могу назвать патриотическим, а вот культурно-образовательный блок я могу назвать патриотическим. А ведь это не только эти идеи. Я услышал с огромной радостью для себя, что будут сняты под эгидой военно-исторического общества, я упоминал это, три исключительно важные для молодежи фильма. Это первый фильм о Зое Космодемьянской. Вы помните, сколько грязи, гадости, подлости, по-другому мерзости, по-другому не назовешь, было на эту девушку вылито за последние годы.
Целая кампания опорочивания героев.
Да, специально. Не только ее, она же, ну, она опорочена, понимаете, она же начинается с опорочивания героев царской семьи и героев белого движения и заканчивается опорочиванием героев Великой Отечественной. Это все тоже. Нет у нас побед, нет у нас истории, нет у нас ничего. У нас есть, так сказать, серая масса, которой манипулируют недалекие глупые руководители, которые нужно, так сказать, превратить в своих рабов. Еще один проект, который, опять же, имеет, с моей точки зрения, очень большое звучание. Это фильм, который будет снят об истории танка Т-34. Художественная история создания. Там.
Да, читала.
Он такой, он... Он, вы понимаете, вот эти вещи, опять, мы всегда говорим, когда вспоминаем Пушкинский союз, о работе с молодежью. Вот чертежи им показать или снять документальный фильм, ну, я думаю, не воспринимают. А вот на фоне, так сказать, интересной истории, событий, там, закручивающихся всяких таких вот киноходов, люди узнают о танке Победы. И третий проект, который я тоже хочу с вами поделиться, и он, это мы говорим все о художественных фильмах. Третий проект, это... Конечно, великий подвиг наших солдат на Невском пятачке. Вот эти события, вообще все, что связано с блокадой Ленинграда, мы должны понимать, что это вот, это веха. Веха, без которой не было бы сегодня таких героев, как Роман Филиппов, который погиб вот недавно, герой России, погибший в Сирии, который сказал за пацанов и...
За други своя, что называется.
Да, говоря вот нашим церковным языком, он умер за други свои. Он отдал свою жизнь, сознательно отдал, для того, чтобы... Не буду говорить отомстить, потому что это всегда означало спасти своих братьев, братьев по крови, братьев по вере. Знаете, я всем рекомендую, в интернете я случайно нашел совершенно потрясающую песню в исполнении Романа Филиппова. Он поет там под гитару. Это очень несложно сделать.
Да, на Ютубе есть этот
ролик.
На
Ютубе есть. Послушайте, потому что в ней присутствует духовно и подвиг Александра Невского, святого, и подвиг героев Отечественной войны 12-го года, героев Первой мировой войны, Великой Отечественной. Об этом не говорится в песне, но когда ты слышишь ее, ты понимаешь... Что вот он был правильно воспитан, он не смотрел вот эту...
Плечами.
Да, он не смотрел вот эту похабщину, как смерть Сталина. И его дети не будут это смотреть, потому что они любят свою родину, защищают ее и борются за нее. Вот в этом самое главное. Еще раз хочу сказать, что мы не проиграли эту битву. Пока у людей в руководстве, не у всех, но у значительного процента людей, руководящих нашей страной, сегодня есть понимание Родины, понимание патриотизма. Людей, как Мединский, как Шойгу, как другие правильные, скажем, руководители нашей страны, которые входят в самый узкий круг патриотов рядом с Путиным и поддерживают его. Пока у нас вот это так, пока не делают эти дела, как съемки вот этих вот фильмов, а это все фильмы, которые выйдут в этом году, пока будут идти правильные спектакли, а не актеры глазадые будут непонятно в чем бегать, мы не проиграли войну. Только единственное, что очень важно, мы с этого начали, с писем, со звонков, нужна народная поддержка. Пока мы будем молчать и думать, а нужно ли это сделать, не нужно, пусть, мол, за нас, знаете, это, вот, к сожалению, в советские времена нас воспитали, что за нас там все решат. Нет, мы сейчас должны показать, что мы решаем. Мы диктуем вот этим, так сказать, уродам и, не боюсь этого слова, врагам России, как там, так и внутри страны, нашу волю, волю большинства, волю российского народа, который идет с президентом, не позволит изменить курс, и который не просто не позволит, он его готов продолжать и расширять. Потому что сейчас вот цель намечена, только еще раз говорю, люди должны понять, что очень трудно идти к этой цели. Потому что приходится разрушать то, что создали на большие чужие деньги в течение там, 15 лет. Вот давайте этих людей поддержим. Все. Так сказать, выскажите в своих письмах в соответствующей организации, да тому же министру, вы напишите письмо, скажите, спасибо тебе, что на экраны ты не выпустил эту подлость и эту гадость. Мало того, что это будет просто приятно, просто человек еще и поймет, что он верным путем идет.
И молитвенная поддержка наша,
и, конечно,
главным образом.
Конечно, и мы верующие люди, самое главное, что мы можем и должны, это обеспечить молитвенную поддержку вот тех людей, которые ведут нас в правильное будущее, которые ведут нас к спасению, потому что мы через это в значительной степени спасаются души.
Спаси Господи, дорогой Игорь Олегович. Сегодня в нашей студии был Игорь Елиференко, председатель Фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия «Пушкинский союз».
Спасибо большое за приглашение очередной раз. И, дорогие радиослушатели, с великим постом вас. Надеюсь, что мы с честью проживем это время очищения и самосовершенства и достойно встретить светлое Христово воскресенье. Спасибо вам.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителем проекта «Общее дело».
Вы знаете о том, что император Николай II в переписи населения на вопрос род занятия ответил «хозяин земли русской». И вот, в принципе, каждый русский человек должен быть хозяином своей земли, потому что только тогда мы, собственно говоря, и русские люди, и это наша земля. А хозяйствование, оно подразумевает ответственность. И в первую очередь ответственность за самое дорогое, что у нас есть. Это святыни, переданные нам нашими предшественниками. Если мы посмотрим на Священное Писание, то признаки второго пришествия, они очень четкие, а меры запустения, стоящие там, где не должно. То есть оскверненные святыни. И вот наша страна, она по большому счету представляет из себя до настоящего времени именно такую огромную территорию, которая где-то, хотя вот в городах и произошло возрождение святынь, но все-таки вероятно, что половина из храмов в местах, оставленных людьми, она находится в состоянии мерзости и запустения. Если мы посмотрим на Ярославскую область, то как много храмов каменных, которые представляют из себя то, что мы видели в мультфильме про Маугли, вот такой брошенный город, с поросшими крышами, деревьями, с деревьями, которые растут внутри. К сожалению, это даже не живописно. Это просто вопиет к Богу о безразличии тех людей, которые живут на нашей русской земле.
И это ведь не извиняет нас, то, что они оставлены сейчас.
Нет, это нас не извиняет, потому что если мы не можем возродить этот храм, то мы хотя бы можем сделать так, чтобы он не был поруган, чтобы не было матерных надписей на стенах этого храма, чтобы внутри него или на крыше не росли бы деревья, чтобы он не был бы загажен бутылками, иногда экскрементами человеческими. Это в наших силах, это мы можем сделать. И вот именно этим занимается наш проект по возрождению брошенных деревянных храмов на русском севере, потому что каменных храмов их десятки тысяч, и это не шутка, это действительно так. Десятки тысяч брошенных каменных храмов, деревянных храмов всего 700. Храмов и часовен
вот, тоже немало.
Тоже немало. Но дерево быстрее разрушается, и поэтому именно деревянным храмам мы стараемся помочь в первую очередь. В настоящий момент больше 350 храмов и часовен находятся в плачевном состоянии, при том, что до революции было больше 1400 храмов вот, в Архангельской и Вологодской областях. Это не считая часовен. До наших дней дошло всего 400. Вот, то есть мы две трети их потеряли совсем безвозвратно. А из того, что осталось, большая часть находится в аварийном состоянии, то есть погибнет еще в ближайшие годы. Встает вопрос, а почему они раньше не погибли? Почему именно в ближайшие годы они погибнут? Дело в том, что многие из храмов и часовен использовались как клубы, как склады, и с моментом прекращения существования колхозов все эти здания, они находятся в состоянии запустения. Вот за эти 20-30 лет, как это произошло, как раз прошло время, когда прохудились и так недостаточно хорошо сделанные крыши вот в советский период времени, которые там ремонты проводились. И именно поэтому, то есть эти храмы в состоянии опасности, вот как бы даже в некоторых случаях в состоянии обрушения.
То есть счет пошел даже на месяцы, можно сказать, уж не на год.
В некоторых случаях, да. А вот в прошлом году, летом 2016 года, мы делали храм в деревне Медлиша, и мы не знали, как к нему приступить, потому что крыша, ну, купол, свод вообще еле-еле держался. И ставить подпорки внутри храма было опасно, вот, потому что вся эта кровля могла обрушиться, да, на человека, на людей, которые были. С другой стороны, обрушать самим можно было подвергнуться осуждению, что вот приехали, обрушили там и прочее. И вот в таком нерешительном состоянии мы пребывали, не знали, как быть. И вот представьте себе, какое интересное, ну, кто-то бы сказал совпадение, мы знаем, что это не совпадение. На престольный праздник Лазаря Четверодневного, на престольный праздник этого храма, крыша рухнула сама.
Не во время службы?
Нет, в храм никто не ходил, он как раз находился в таком вот брошенном состоянии. Хотя жители вокруг, в домах жители, вот там несколько домов осталось, они, конечно, говорили, что если вы приедете, мы будем вам помогать, вот наш храм сохранять. И они как раз на престольный праздник и позвонили и сказали, что у нас обрушилась крыша. Это дало возможность нам сделать проект в противоаварийных работах уже по факту. И согласовав его, приехать и противоаварийные работы провести. Это, кстати, была одна из самых больших экспедиций, не принимала участие больше 50 человек сразу. И вот если посмотреть на кадры съемки, то вот ведут мобильный телефон, и это не то, что вот именно специально для этих съемок, а просто вся работа именно так и происходила. И везде, 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 везде люди, и каждый делает свой объект. Кто-то делает стену, кто-то кровлю, кто-то столбы, на которых будут подпорки, кто-то пол и так далее. То есть вот все эти 50 человек, но за исключением из них тех, которые готовили еду, они все непосредственно работали над достаточно большим, красивым храмом, делали консервационную кровлю. И вот, в принципе, если мы хозяева, то мы должны соответствующим образом и относиться к своим святыням. Вот наш проект, он реально изменяет людей. И это не громкие слова, это факт. Сейчас, слава Богу, вот в нашем храме преподобного Серафима Саровского в Раево работают фактически все те люди, которые когда-то съездили в экспедиции. Теперь они являются сотрудниками храма. Это и завхоз, и ответственные за молодежное служение, и за миссионерское служение. И другие наши сотрудники, многие из тех, которые съездили, при том, что это люди молодые, сильные, которые еще очень много могут хорошего в жизни сделать. Помощник мой, вот, например, по строительству, а представляете, какие вот объемы вот для того, чтобы подготовить был храм к приезду святейшего и к освящению великим чином, вот, ну, строящийся храм. Поэтому слава Богу, что Господь через проект приводит людей в церковь. И вообще в жизни всех людей меняется.
Пришел... Говорят же, мы строим храм, а храм строит нас.
Да, так и есть. Да. Знаете, вот подошел ко мне летом один человек, на вид, может быть, так, 45 лет. И я подумал, что это ну, совершенно церковный, абсолютно воцерковленный человек. Он представился как директор строительной фирмы, который хочет вот, сохранить храм. Оказалось, что это третий раз, который он пришел в храм. Дело в том, что он поехал на рыбалку и увидел заросший лесом деревянный храм. Он вспомнил, что по радио «Вера» слышал о нашем проекте, нашел нас, и вот мне рассказывают про этого человека, что когда он первый раз приходил в храм и второй раз для того, чтобы какие-то моменты согласовать, что это был совершенно вот человек такой вот к церкви, ну, ярко выраженно неподходящий. Он соответствующим образом был одет, необычным таким образом, вот, ну, то есть для церковной среды выражался. А когда ко мне он подходил, я думаю, ну, совершенно церковный, замечательный вообще человек, давно-давно ходящий в храм. Оказалось, что он вообще в храм ходить стал всего как там месяц. Так вот, он приехал в эту деревню для того, чтобы порыбачить. Увидел этот заросший деревьями храм, и у него появилась идея, почему бы этот храм там, как бы от деревьев хотя бы не очистить. Следующей идеей было, что почему бы кровлю ему не сделать. И вот в течение лета он 4 раза приезжал туда, в том числе со своими детьми. Он говорит, я хоть с детьми смог пообщаться, потому что до этого как бы не было возможности. Они у него взрослые уже. И с другими участниками вот, экспедиции, которые к нему присоединялись. И так 4 раза ему не получилось порыбачить, но храм, который он увидел заросший, после этих 4 поездок стоит с крышей вот в таком уже непоруганном хорошем состоянии.
Вот разными путями ведь Господь ведет нас, да, к спасению. Вот постучался в сердце этого человека вот так.
Вот таких примеров очень много, когда совершенно, казалось бы, люди, живущие другой жизнью, они в корне меняются. Интересен пример, что однажды преподаватель университета встретилась в экспедиции со своим студентом. А студент был «оторви и брось». В общем, там такой парень был непростой. Он поехал в экспедицию вместе со своей девушкой, вот, которая сейчас уже является его женой. И она, когда его увидела, представила, что может быть вообще, что как он может себя вести там и прочее. Но была шокирована, что вот в экспедиции этот парень был человеком абсолютно ответственным, организованным, трудолюбивым, веселым, жизнерадостным. То есть вот знаете, когда встает вопрос, с кем бы ты в разведку пошел, она бы не сомневалась. И вот то, что было до того, как он поехал, и то, каким он был в экспедиции, каким он стал после экспедиции, это совершенно разные люди. С чем это связано? Это, конечно, связано с тем, что, сохраняя эти храмы, мы однозначно делаем богоугодное дело. Люди, которые эти храмы строили, они молятся за тех, кто приезжает эти храмы возрождать, кто приезжает эти храмы сохранять. Мы знаем, вот замечательные слова сказал святитель Дмитрий Ростовский, «Неблагодарность – это меч, пресекающий благотворение и убивающий неблагодарного». Вот, а мы, конечно, будем весьма неблагодарным народом, если не сохраним вот самое лучшее, что строилось и строилось-то для нас. Именно так и строили. Строили на века лучшие архитекторы, лучшие зодчие, лучшие материалы, лучшие плотники, лучшие каменщики. Все самое-самое лучшее, почему как раз деревень-то уже и нет, а храмы остались, все самое-самое лучшее отдавалось на строительство храма. И если так происходило, они нам оставили эти святыни, мы будем весьма неблагодарны, если их не сохраним и не передадим своим детям. Когда мы смотрим на эти храмы, то меняется отношение к своему народу. Потому что что мы знали из советских учебников? Мы знали о том, что народ был темный, пил, была классовая борьба. Во всяком случае, это моя школьная программа. Я, в общем-то, не пожилой человек, мне всего 42 года, но это то, что я вынес из русской истории.
Да вот. И не только ваши учебники советские. Я и сейчас еще на просторах интернета встречаюсь, спорю и не всегда бываю понята. Люди распространяют какие-то ссылки там, я не хожу, конечно, по этим ссылкам, распространяют совершенно ложные утверждения о том, как был русский народ, ну, чуть ли не варварский, вот, в семье, в семейных обычаях. Такая чушь на свой собственный народ.
В том-то и дело, что не было. И вот поэтому как раз очень важно, что эти храмы, эти часовни, они сохранялись. Потому что приди и посмотри, каким был наш народ. Это народ-голодьба мог построить такой храм? Это народ пропоица мог такое сделать? Ведь Распутник ничего какой-то. Подобного ни у одного народа в мире нет. Ни один народ не пел так душой, не строил так из дерева, как наш народ. Приди и посмотри, докоснись, прикоснись, это твоя история, это твой народ. И вот когда ты это видишь, то тогда понятно, что все то, что вот говорится на просторах интернета, это басни, сказки, а вот это правда, это правда. Ты видишь ее своими глазами, можешь потрогать ее своими руками. Храмы, которым 300 лет, и они из дерева достояли до наших дней. Вот поэтому, конечно, очень важно нам эти храмы сохранить и детям своим передать, чтобы они тоже восторгались, удивлялись бы красоте величия русского народа.
И не просто, наверное, передать, а вот и я знаю, что и ваша семья, и другие приезжают уже со своими детьми. И вот тот человек, о котором вы говорили, он уже со своими взрослыми детьми приезжал туда, и там, может быть, первый раз с ними действительно пообщался и потрудился. А так эти суете не успеваем. Важно, что они и сами уже в этом участвуют, и они просто примут готовое.
Да, это очень-очень важно. Я сегодня разговаривала с одной женщиной, она уже пожилая, ее дочке где-то 40 с лишним лет, и дочка развелась, вот у нее сейчас другой муж, очень жалко. Я знал как бы ее семью, когда вот она жила со своим первым мужем. Семья была хорошая, я прям радовался, вот, что такие хорошие люди. И знаете, что мне сказала мама вот этой женщины? Говорит, наверное, мы их слишком мягких условиях воспитывали.
Тепличных.
Тепличных условиях, да, это прямо ее слова были. Поразительно, потому что получается, что тепличные условия приводят к неприятностям в будущем.
То есть люди не умеют потерпеть и понести трудности какие-то, да?
Получается, что так, да. То есть если человека воспитывать в труде, то этот человек будет в конечном итоге тебе же еще и благодарен за то, что ты его к этому труду приучил, за то, что ты научил его трудиться, научил его любить труд. И вот в этом смысле, конечно, тепличные условия – это беда современной, возможно, вот, цивилизации. Люди, которые вырастают, они будут эгоцентричны и не смогут, собственно говоря, каких-то тягот, лишений, в том числе супружеской жизни, нести. В этом плане, конечно, люди, которые отправляются в экспедицию со своими детьми, они являют очень хороший пример. Их примеру будут подражать и дети. И есть среди участников экспедиции люди, которые, когда они были детьми, вместе со своими родителями путешествовали по русскому северу, а теперь они уже не только вот путешествуют, но еще и сохраняют храмы. Поэтому пример родителей, безусловно, очень-очень важен. И кроме того, вот мы все думаем о том, с чем нам приставать пред Богом. Антонина, вы 23 года на Радонеже, да?
Да, слава Богу.
Вот это то, с чем вы пристанете. В принципе, у каждого человека должно быть что-то, с чем ему не стыдно пред Богом пристать. И вот если за несколько лет попробовать сохранить или хотя бы просто перевести из состояния мерзости, запустения какой-нибудь храм или часовню в состояние, пусть он будет оставленный, но он будет не брошенный, то есть о нем будет хоть какая-то забота, то вот с этим добрым, благим делом пред Богом уже не так страшно будет приставать, что хоть что-то, но я, Господи, для Тебя сделал в память своих предшественников, в память русских людей, которые жили на нашей русской земле. К этому, собственно говоря, мне и хочется всех призвать, потому что обязательно подвиг в жизни человека. И интересно то, что этот подвиг, он человека перерождает, он ему дает такие силы, о которых он раньше даже и не подозревал. Замечательно сказал Даниэль Дефо: «Все наши жалобы на то, чего нам не хватает, вызваны недостатком благодарности за то, что у нас уже есть».
Прям православный взгляд. Грешно я дерзаю добавить, что даже то, что мы имеем хорошее, что-то мы успели сделать в жизни, совершенно не означает, что мы уже потрудились и можем на этом успокоиться. Пока мы живы, мы все равно должны это продолжать. И я думаю, что вот такая еще очень благочестивая традиция есть. Я сейчас как раз об этом думаю в силу моих семейных обстоятельств, что мы должны потрудиться и за наших близких, которые уже не могут это сделать. Мы все кого-то провожаем в путь всей земли. То есть не только сами за себя, но и за ближних своих надо брать благословение и трудиться так, как мы можем.
Действительно, русский народ любит своих усопших, не может равнодушно относиться к их памяти. Мы знаем о том, что за усопшего в первую очередь нужно помолиться на проскомидии, когда приносится бескровная жертва Христу. Можно и нужно молиться дома, но обязательно еще нужно делать какие-то добрые дела в память о почившего. Когда человек умирает, он уже не может перекреститься, в храм прийти, у кого-то прости сказать, какое-то доброе дело сделать. Мы можем стать его ногами, которые приходят в храм, рукой, которую перекрестится, устами, которые скажут: «Господи, прости его согрешения». И можем стать теми, кто делает какие-то добрые дела за этого человека, с мыслью об этом человеке. И вот Господь, видя наше усердие, Он и тому человеку-то вменяет благое дело и нас своей милостью не оставит. Это, конечно, очень важно и нужно. Вот именно такой способ поминовения, который и нас делает лучше, и другим людям вокруг нас тоже приносит радость. Вообще, тема поминовения усопших, она очень полезна. Любой человек, кто думает о смерти, о том, что когда-то ему тоже приставать пред Богом, он тем самым к смерти готовится. То есть это удерживает его от каких-то плохих дел и, наоборот, помогает и укрепляет его в совершении дел благих и добрых.
Последнее твое и вовек не согрешишь.
Да. Вот архимандрит Кирилл в своей проповеди на одной из родительских суббот, он замечательно сказал: «Представьте себе, что если мы с вами достодолжно исполним свой христианский долг в молитве за усопших, как радостно нам с вами будет их увидеть, когда мы предстанем пред Богом». То есть, вот представляете, мы молимся о своих родных и близких, о тех людях, которые нам помогли, а может быть, даже и какие-то делали для нас неприятные вещи. И вот мы умираем. И получается, что у нас там, за пределом этой временной жизни, есть целая армия тех людей, которые нам благодарны, тех людей, которые за нас возопьют к Богу, скажут: «Господи, Он за нас так молился, не один год в храм ходил, родительские субботы чтил, записочки подавал, дома нас поминал, прости и его согрешения, Господи». Я думаю, что это такое вот утешение для, в принципе, всех тех людей, которые молятся. У меня была очень хорошая знакомая, Мария Константиновна Скурат, супруга Константина Ефимовича Скурата. Я знаю, что он слушает радио «Радонеж», они с супругой вместе слушали. Хотел бы поблагодарить Константина Ефимовича за такое замечательное знакомство, которое много лет продолжалось. Сейчас она уже почила, Мария Константиновна. Но вот не было ни одного случая, чтобы она не поздравила с днем рождения меня или вот супругу, или наших детей. Я знаю, что она молилась каждый день и о здравии, и о упокоении, в том числе вот и наших родных и близких. Она сама человек удивительно трудолюбивый. Она никогда не сидела без дела. Она все время, а даже если вот закончилась, например, трапеза, которую она устроила, при том, что она очень плохо видела, почти не видела, она все равно плела веревочки для крестиков, делала еще всяческие там поделки, необходимые для обычной вот жизни. Ее такой пример, он на самом деле очень-очень важен, потому что это кажется, что человек, если ему там 80 лет, если у него нет зрения, если у него больные ноги, спина там и прочее, что этот человек ничего не может сделать. Это ложное представление, потому что человек всегда может молиться. И молитва – это на самом деле самое сильное, что на земле есть. Вот мы знаем о том, что на земле и на небе самым замечательным человеком была Пресвятая Богородица. И ведь ее сила не в том, что она завоевывала силы огня и меча империи или управляла ими. Ее сила была в кротости, ее сила была в смирении, в чистоте. Вот что действительно является настоящей силой, потому что там, где есть смирение, там есть и благодать Божия, там начинает действовать Бог. И вот люди, которые слушают радио «Радонеж», они должны понимать, что ваша жизнь не где-то в прошлом, она сейчас, в настоящем. Вы сейчас, которые можете за нас помолиться, очень многое можете для всех нас сделать, потому что по молитве прекращается злодеяние. Молитва останавливает недостойные мысли, желания. Молитва помогает и укрепляет во всем добром. Все слушатели радио «Радонеж», пожалуйста, не оскудевайте, не останавливайтесь в молитве. В отношении радио «Радонеж» могу такой пример привести. Один дедушка, который, наверное, в жизни, может быть, и не ходил в храм, был слепой много-много лет. Он принес вот нашей родственнице 5000 рублей с тем, чтобы мы передали на радио «Радонеж», потому что он радио «Радонеж» слушал. Вот именно аудитория слушателей, аудитория, я бы сказал, такая вот святая, аудитория людей, которые многое в жизни пережили. Это именно молящаяся аудитория. Поэтому, дорогие радиослушатели, не оскудевайте в своей молитве.
Спаси Господи, батюшка дорогой, за научение, за такое рассуждение. Но все-таки мы, завершая разговор, начали-то мы его с общего дела, и завершая разговор об этом, во всяком случае, сегодня, хотела бы я спросить, вот сейчас осень, уже пора такая, когда все экспедиции вернулись, время таких подведения итогов, но и сейчас ведь идет какая-то работа.
Да, сейчас на базе нашего храма продолжает действовать школа плотницкого мастерства. В ней уже прошли обучение около 200 человек. И сейчас делаются главки для северных деревянных храмов.
Я была и видела в прошлом году. Думаю, что та главка уже нашла.
Те две главки, которые освещал патриарх, они уже над храмами на русском севере. Сейчас вот еще одна делается большая главка. Изучаются основы реставрации. Мы вот реставрируем амбарчик 19 века, который потом будет в музее Коломенском здесь, в Москве. Готовятся проекты противорийных работ для тех храмов, где будут проходить работы следующим летом. Есть еще историческая, а географическая работа. Мы стараемся собрать сведения о тех священниках, которые последними служили в храмах и часовнях на русском севере, потому что из них очень много людей, которые приняли насильственную смерть. Фактически информации о них не так много. Но для нас это очень важно, потому что они как раз ценой иногда своей жизни, своего исповедничества, подвига своего, не давали закрывать эти храмы, а поддерживали народ в защите этих святынь. Таким образом, эти святыни до наших дней дошли. Для нас эти люди очень дороги. Если кто-то может принять в этом участие, в этой работе, мы были бы также очень признательны. Так что проект, конечно, не останавливается. Кроме того, есть еще и зимние экспедиции, которые продолжаются и сейчас. В прошлом месяце было 3 экспедиции. Всего за лето было больше 60 экспедиций. В этом году экспедиции поменяли свое качество, как и каждый год происходит. То есть экспедиции становятся больше уже...
Не число, а умением.
Да, то есть если раньше это были больше исследовательские экспедиции в самом начале, где определялось, что делать, как делать, первоначальные завалы разбирались, то сейчас это уже рабочая экспедиция, которая оставляет действительно после себя храм. Где-то с перекрытой крышей там и прочее. Очень много в этом году потрудились в Карелии вместе с музеем-заповедником Кижи. Они помогают нам вот, в руководстве над работами вот, и в других областях. Впервые вот в Коми потрудились. Мариэл. Вообще очень радостно то, что местные жители, когда начинаются те или иные труды по сохранению святыни, они эти труды продолжают, подхватывают, продолжают, точно так же, как и местное духовенство, как и местные священники. Вообще, надо сказать, что у нас священники в Русской Православной Церкви – это очень хорошие люди. Священномученик Иоанн Восторгов, он говорил в 1907 году о том, что ненависть против церкви гораздо больше, чем даже против императорской власти. И это связано было с тем, что, конечно, церковь удерживала от бесчинств. И то же самое происходит и сейчас. Церковь, она говорит о неприходящих ценностях, которые укорены в Боге. И поэтому как раз и тогда, и сейчас стараются как-то оболгать церковь, оболгать священнослужителей. Но вместе с тем, вот сколько я знаю прекрасных священнослужителей на русском севере и в Москве, но это почти святые люди. Если видим в чем-то несовершенство кого-то, за этого человека можно помолиться, а в целом, конечно, нашим батюшкам помогать, помогать и помогать. Это я говорил к тому, что местное духовенство, оно так радуется и всеми силами свою посильную помощь в сохранении святынь принимает, несмотря на то, что их деревни иногда бывают за 50-60 километров до тех храмов, в которых мы трудимся. Спасибо, дорогие радиослушатели, просим ваших молитв.
В нашей студии был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта по реставрации и возрождению деревянных храмов Севера «Общее дело».